Итак, друзья, чудеснейший семинар по йоге-визуализации у нас. Меня зовут Вадим Open Yoga, это у нас лекции, это у нас семинар для Международного открытого йога-университета, сайт openyoga.ru. Там же у нас есть бесплатный интернет-йога-курсы, русский вариант на сайте openyogaclass.com. Для русскоязычных пользователей, где можно самостоятельно изучать теорию и практику йоги в своем собственном ритме. Также есть у нас курсы по углубленному изучению йоги с возможностью стать затем, значит, преподавателем йоги. Учиться долго и трудно, но интересно. Давайте-ка мы продолжим с того момента, где мы начали, помнится... Мы начали с вами практики рассматривать, но перед тем, как продолжить, давайте-ка мы это самое, может быть, у кого-то вопросы, в первую очередь вопросы. И вот сейчас самое время озвучить то, что, на что вчера сил, кто командирским голосом, у кого командирский голос громко озвучить? Ага. Ну, сейчас, попозже, давайте, может быть, в зале у кого или в коробочке волшебной. Давайте, друзья, задаем вопросы по йоге-визуализации, что понятно, что непонятно. Не стесняемся, да, прошу.
У меня такой вопрос. Тех людей, которых мы встречаем по жизни, получается, мы их пригласили в свою вселенную, правильно?
Абсолютно правильно, да.
Если бы мы их не видели бы, значит, они не попали в вселенную.
Да, 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 да.
А что с теми людьми, которых мы просто встретили где-то на улице? Они как-то светанулись в нашей вселенной и потом исчезли. Вот как это понимать?
Ну как, друзья, понимаете, вы же живете не одну жизнь, вы живете очень много жизней. И за это количество жизней вы уже успели на воле изъявлять самых-самых разных, значит, положений и притянуть в свою вселенную те силы, те живые существа, которые, в общем-то, вы считали, будут для вас полезны. И наоборот, оттолкнуть тех, кто будут вредны. То есть этот процесс идет динамически, понимаете? Кого-то вы вечно притягиваете, кого-то отталкиваете. И проблема-то в чем? Проблема, что у нас, как правило, нет критерия для того, кого правильно притянуть и кого правильно оттолкнуть. И, собственно говоря, в этом смысле ключевой вопрос именно, как выработать внутренний алгоритм в своей жизни, чтобы вот столкнулись вы с чем-нибудь, и чтобы это было не такое инстинктивное, такое молниеносное движение, что-то притянул, или что-то, значит, отдалил, а именно продуманное и осмысленное, спокойное, продуманное и осмысленное. Вот это залог, в общем-то, вашей победы, того, что... Постепенно ваша жизнь будет становиться лучше, лучше, лучше и лучше. Другого способа, друзья, нет. И вот тут как раз и помогает знание йоги, тут как раз и помогает памятование о том, что вы свободны, о том, что у вас есть долг, памятование о трех принципах йоги. Вот, вот такая вот вещь. Поэтому, друзья, любое живое существо, начиная там от микроба, заканчивая не знаю чем, по сути дела, вы притянули в свою вселенную. Вы видите и сталкиваетесь только с тем, с чем вы кармически обусловлены. Вот. Давайте дальше. У кого еще чего? Да, прошу. А сейчас, одну секунду. А есть чаек, а глоточек? Да, художники. Хорошие художники. Да. Что возьмем? Гойя, ага.
У него достаточно страшные картины, которые он рисует, при этом они признаны классикой, и они передают просто очень страшные эмоции.
Ага.
Как бы хорошо ли это, что художник выражает такие вещи, или лучше все-таки стоит только там что-то хорошее выражать? Вот есть какой-то вот смысл?
Да, хороший вопрос, да, хороший вопрос. Тут мы с вами впрямую касаемся... такой сопряженной темы, с темой визуализации, это тема, так называемая тема культуры, что является культурой, что нет, что является произведением искусства, что нет. И действительно вопрос, давайте я его еще раз озвучу. То есть, если художник рисует какие-то образы, которые приятны, нам нравятся, или наоборот, какие-то ужасающие картинки, которые нам не нравятся, которые нам пугают, нас пугают, как к этому относиться, вообще говоря, ну, может быть, как говорится, избегать чего-то одного и притягиваться к чему-то другому. Значит, здесь положение следующее, друзья. Действительно, визуализация того или иного художника или скульптора, или даже архитектора. Ой, спасибо. По сути дела, идет по тем же самым канонам. Он волей изъявляет какие-то образы, потом эти образы, он их внутри себя их формирует, а потом переносит вовне, ну, путем там того, что нарисует, или из камня, или из глины, или еще из чего-нибудь сделает. И, по сути дела, это действительно такая классическая цепочка, как бы, переходу от визуализации к изменению окружающего мира. И многие люди там смотрят действительно там на те или иные произведения искусства, они их вдохновляют, да, ну, то есть оказывают воздействие. Так вот, здесь достаточно все, да, и вот возникает вопрос, а что, собственно говоря, считать искусством, а что не считать искусством? Потому что воздействие может быть самое разное, может быть шокирующее воздействие. Кто-нибудь там эпатаж, да, кому-нибудь устроил, и это повлияло. И тут же возникают миллионы таких, знаете, паразитических явлений. Вот, не знаю, вы все, наверное, сталкивались, в интернет заходишь на какой-то сайт, а на сайте какая-нибудь реклама продается. То есть не то, что продается, там сбоку эти баннеры висят. Собственно, это не сам сайт делает, а кто-то делает. И, как правило, там картинки, которые должны тебя приковать твое внимание. Либо какие-то там уродства, либо зверства. Ну, в лучшем случае, какие-нибудь котики. Понимаете, да, чтобы раз и на вас повлиять и заставить вас нажать на эту кнопочку и перейти на там сайт рекламодателя. И вот точно так же в обычной жизни большое количество людей, которые, в общем-то, свою бездарность иногда пытаются прикрыть эпатажем или какими-то вещами, которые бы их как бы, ну, которые бы людей заставили обратить внимание. Средства массовой информации, допустим, увлекаются всякой чернухой. Почему они увлекаются? Ну, они хотят из вас денег побольше получить, потому что любую отрицательную новость вы не пропускаете. Почему? Потому что на подсознании вы считаете, о, это опасность, я должен знать об этой опасности, потому что если я предупрежден, значит я вооружен и так далее. То есть они задействуют такое вот инстинктивный неконтрольный ваш механизм, помните, да, приковывают ваше внимание, ваше сознание, внедряют неуместную информацию, которая как вирус начинает определять ваше в дальнейшем поведение. А это поведение, как правило, сводится к тому, чтобы вы там чего-то купили, за кого-то проголосовали, ну, в общем, манипуляция вами. И поэтому, знаете, спасибо большое. И поэтому, когда вы видите такие факторы манипуляции, то это, ну, как-то язык не поворачивается назвать искусством. Поэтому искусство это не фактор, когда, как бы, кто-то вовлек ваши чувства. Ваши чувства могут быть вовлечены, как и с положительной стороны, так и с отрицательной, чтобы манипулировать вами. А если разобраться, по сути дела, чем же является искусство? Искусство является такой толчок, в чем бы он ни был, и через что бы он ни проявлялся, который ведет вас к внутренней свободе и к осознанию своего «я». Вот все, что делает вас чище, лучше, сильнее, независимее, помогает вам понять хитросплетение жизни и ваше место в этой вселенной, то есть то, что обеспечивает вашу духовную эволюцию, это искусство. Все остальное, что не ведет вас к этому, это не искусство, как бы оно ни выглядело и какой бы там, как бы это, знаете, кто бы что ни считал. И тогда все быстро становится на места. Потому что каждый год возникают тысячи так называемых там непризнанных гениев, которые пытаются действительно эпатировать публику, а на самом деле просто привлечь к своей персоне внимание, отчаянно, знаете, привлечь к своей персоне внимание, хоть как угодно. То есть цель не в том, чтобы сделать что-то лучшее для человечества, а цель, чтобы, как говорится, свое эго показать. Конечно же, это не искусство. С другой же стороны, есть другие люди, которые действительно могут через самые разные образы, в том числе и пугающие, что-то в вас пробудить. Ну и как вы понимаете, что является критерием этого? Сам человек. То есть, если эти образы на вас действуют вдохновляющие, поднимающие вас, это одно. Если нет, то другое. Помните знаменитая картина «Крик»? Очень мрачная картина, на самом деле. Очень сильное оно такое, я бы сказал, даже психоделическое воздействие оказывает. Причем непонятно почему, из-за чего. Все по-разному начинают ее интерпретировать, как ни странно. А есть просто какая-нибудь, знаете, там это какой-нибудь... Ну, сейчас много всего, я даже не хочу перечислять. Вот, поэтому нет ничего хорошего или плохого в этом мире. Есть уместное и неуместное. Если вы уместным образом располагаете образы или воздействие так, что ну, как бы мы движемся в сторону познания, преодоления неведения, расширения свободы, то это искусство. Если же те же самые элементы, но в другом порядке, вас наоборот отвлекают и куда-то уводят в сторону, запугивают, сбивают с толку, то понятно, это не искусство. Вот. Да в конце концов, вот взгляните здесь по сторонам. Здесь тоже образы есть, очень-очень такие веселые, я бы сказал. Да, да, вон их много-много. Походите, посмотрите по этим самым. Из этого тибетская, это тибетская живопись. Походите, посмотрите, приглядитесь, кто там нарисован. Вот, да. Да, прошу.
У меня вопрос вдогонку. А может быть, стоит рассматривать как первый поклон Пхумавати все вот эти вот негативные образы?
Да, безусловно, есть такое... такая вещь, что, понимаете, мы иногда ослеплены своим эгоизмом, и мы табуизируем сами себя, и невольно превращаемся сами в источник зла для других, так как мы любим и лелеем свой эгоизм, и даже и он превращается в некую слепую зону, которую мы вообще, ну, как бы, это даже не обсуждается. То есть, то, что я должен быть богатым, красивым, знаменитым и влиятельным, это даже не обсуждается, друзья. Это данность, это факт. То, что я самый умный, самый духовный, самый знающий йог, это вообще не подлежит сомнению, понимаете, да? То есть, это естественное... Такая реакция, когда наше «я» начинает считать себя не тем, чем оно является на самом деле. Наше «я», оно действительно такое чудесное. Но наше «я» начинает считать себя ничем, не тем, чем оно на самом деле, скажем, своим телом, и начинает приписывать эти качества тому, чем оно не является. В результате возникает то, что называется эгоизм. Эгоизм – вещь очень хорошая, очень полезная. Она оттачивает разум на определенном этапе эволюции, но начиная с какого-то этапа, это, знаете, очень большая проблема в жизни или очень большой, ну, останавливающий фактор. И дело в том, что мы даже не склонны задумываться о своем эгоизме до тех пор, пока не столкнулись с чем-то отрицательным, когда этот эгоизм, который мы обожествляли, начинает так или иначе рушиться, начинает так или иначе страдать. Вот до этого момента мы вообще не склонны что-либо делать и о чем-либо задумываться. Вот почему очень много людей, в том числе и в йогу, приходят после тех или иных страданий. Потому что когда страданий не было, какая йога, зачем йога? Все ж так весело, вот iPhone новый выпустили, машина новая какая-нибудь, новый там фильм или дискотека какая-нибудь в этом новооткрывшемся баре. То есть люди вообще даже не задумываются ни о себе, ни о своих реакциях. Почему? Потому что так все хорошо. Вот он, я такой хорошенький, а все вокруг меня должно мне служить. Какая йога? Зачем она нужна? Какие махатмы? Какое самопознание и высшее я? Неинтересно. И так все хорошо. И вот до тех пор, пока, знаете, не нанесен удар по нашему неправильному представлению о самих себе, то есть по эго, и пока мы не почувствовали боль и не поняли, что, в общем-то, мы ошибались. Мы считали себя тем, чем, в общем-то, мы не являемся на самом деле. Вот фактор боли, страдания, он чрезвычайно важен в жизни каждого человека. Потому что это, знаете, как такой показатель того, что мы ошибаемся. Обратите внимание, какое отношение страданиям и боли в йоге? Отношение как к недоразумению. Ну, в том смысле, что если есть страдания, значит, что-то идет не так. Значит, где-то есть ошибка. И надо остановиться и эту ошибку искать. Не воспринимать как данность, что вот, ну, страдания, ну да, ну вот оно и должно быть. А наоборот, ага, значит, если есть страдания, значит, где-то внутри меня есть ошибка. Значит, надо остановиться и внимательно посмотреть в себя или в окружающий мир. Поэтому вот об этом и есть что. А иногда вот этот вот толчок может прийти через изображение искусства. Вспомните, как Будда достиг просветления. Будда Шакьямуни, значит, единственный наследник достаточно, вероятно, влиятельного царя Раджи, жил в роскоши, не видел ни голода, ни болезни. Значит, у него была красавица-жена, у него родился сын. По индийским канонам жизнь удалась. И так продолжалось достаточно долго, до тех пор, пока однажды он, значит, не покинул стены своего прекрасного дворца и не столкнулся, не увидел старость, смерть, болезни, страдания. И это настолько сильно его шокировало, настолько сильно его выбило, что называется, из привычного образа жизни, что он вдруг понял, насколько до этого он заблуждался в отношении того, кто он такой на самом деле и как устроена жизнь. Потому что он тут же стал проецировать на себя, если кто-то болеет, значит, могу и я заболеть. Если кто-то умирает, значит, могу и я умереть. И так далее, и так далее. И вы помните, да, то есть, ну, как бы не обязательно самому человеку переживать там болезни, горе, страдания. Для умного достаточно просто одной мысли, что это есть, и что это может коснуться и его. И что надо, ну, как бы распознать причину этого всего. Ну, и как вы помните, в результате всего этого, значит, Будда достиг просветления. Так, еще у кого чего? Да, прошу.
После того, как человек Коля заявил присутствие Абсолюта в его личной жизни.
Да.
Какие могут быть факторы, помимо силы его волеизъявления, факторы, влияющие на степень увлеченности Абсолюта в его жизни?
Ну, с Абсолютом все очень сложно, друзья. Действительно, для того, чтобы фактор Абсолюта был в вашей жизни, вы как минимум должны, первое, волеизъявить, чтобы Абсолют был. Или признать, что он есть. Что иногда, в общем-то, сводится к одному и тому же. То есть до тех пор, пока в вашей вселенной вы не волеизъявили, что есть Абсолют, фактора Абсолюта просто нет, понимаете? Поэтому спор между атеистом и каким-нибудь религиозным деятелем или философом бессмысленен. Один выстроил своей визуализацией картинку, где строил он плюс Абсолют, другой выстроил свою, значит, внутреннюю вселенную с помощью визуализации, где он строил все сам, ну, в лучшем случае с привлечением помощи других живых существ. И один говорит, о, я там, значит, совершил это животворящую молитву, значит, и там что-то случилось. А другой говорит, батенька, да вы бредите. Или начинает искать этому объяснение, ну, вполне рациональное из обычной жизни. Кто из них прав, кто не прав. Оба правы и оба не правы. Жизнь сложнее, чем вот просто, знаете, как вот кто-то один считает. Поэтому... Это первый вопрос. Но даже если вы волеизъявили, что Абсолют есть, и вы его всячески пытаетесь пригласить в вашу вселенную, это не факт, что он придет. Не факт. Потому что в конце концов вы какое-то другое время могли волеизъявлять, что не хочу никакого Абсолюта, зачем он мне здесь нужен? И без него все хорошо там или плохо. А тут еще фактор Абсолюта. То есть Абсолют в этом отношении, помните, как мы с вами, только лишен неведения. Он свободен, он может прийти, может не прийти. По каким критериям он выбирает, кому прийти, кому не прийти, это очень сложно. То есть это невозможно сказать. Единственное, как утверждается, что если мы делаем какие-то хорошие поступки, то Абсолют склонен на нас смотреть. Но не более. А если мы что-то делаем плохое, то он не склонен на нас смотреть. Вот. Поэтому здесь тоже второй фактор. Значит, придет ли он и насколько придет. Соответственно, никаких, что называется, гарантий. Вот. Еще какая-то часть вопроса была, я на нее не ответил. Или ответил. Все вроде, да? Так, ладней. Да, прошу.
Вадим Валерьевич, а вот смотрите. Наши предыдущие отпечатки, самскары или ассоциативные связи, это получается наши предыдущие визуализации?
Абсолютно верно, да.
То есть работа с визуализациями, работа с ассоциативными связями можно свести к работе с визуальным образом.
Абсолютно правильно,
то
да.
То есть прокручиваю в голове какую-то ситуацию,
да,
которая с нами когда-либо происходила,
да,
гипотетически. Мы можем ее изменить, ну, в плане того, что устранить ассоциативную связь.
Переиграть.
Переиграть.
Есть, ну, принципе, смотрите, да.
Медитации можно пережить, получается, чуть ли там не все прошлые жизни и поменять, ну, то есть так гипотетически рассуждать, или нет?
Да. Знаете, вот у нас на курсах углубленного преподавания, ну как, углубленного изучения йоги и подготовки преподавателей, одна из самых сложных частей, вот у нас сейчас закрытый семинар тут был для старших уже. Одна из самых сложных вещей – это начать преподавать. Знаете, подобно тому, как вот роды, преподаватель должен родиться. И не дай бог, он получит неправильный отпечаток при первых попытках преподавать йогу. Эти отпечатки, по-моему, на всю жизнь у него остаются. Ну, негативные. И поэтому требуется очень-очень грамотная такая соответствующая, такой подход соответствующий, чтобы все было нормально. Как правило, все торопыги, как правило, все начинают преподавать своим родным, близким, друзьям, знакомым, там, на работе. О, ты йогой занимаешься, о, поучи нас упражнениям. А, как правило, человек уши развесил, ему приятно, что он уже теперь такой гуру, что его просят попреподавать, что-то показать. Он весь такой растаял, весь такой растекся и получил, что называется, отпечаток самый неприятный, знаете, в результате которого потом еще несколько лет оправиться не может. Я сразу вас предупреждаю, никогда не начинайте преподавать родным, близким, друзьям, знакомым на работе. Ничего, кроме негатива, вы не получите. Вот. И потом приходится, а так как достаточно, а все ж умные, все ж приходят к нам уже умные. А что им? Что им учиться? Зачем им опыт чужой? Они ж уж сами эти абсолюты. И вот потом с таким человеком очень много возни. Как устранить вот эту как бы родовую травму? Как он рождался в это самое, в кустах, что называется, как учитель йоги, что-то пошло не так, и потом требуется очень много возни с ним. Потому что очень много. Это знаете, как выучить английский язык с акцентом, а потом так тяжело переучиваться. Легче с нуля выучить язык без акцента, чем с акцентом, а потом переучиваться, чтобы акцента не было. И вот одна из методик как раз и заключается в том, чтобы вот такими ретро-методами постепенно, значит, устранять вот этот отпечаток негатива и замещать его, ну, на правильное отношение. На правильное отношение. То есть как бы прокручивать назад, вспоминать и визуализировать правильную ситуацию, правильное поведение, правильный выход. Значит, ну, знаете, вот на самом деле в армии, в любой армии так поступают с солдатами. Приходит новобранец. Чем занимается армия, в общем-то? Муштрой. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Ну, есть муштра, которую я действительно считаю, она бесполезна, там, допустим, в ногу маршировать. Раз, 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 раз. Ну, в древности, наверное, это оказывало какое-то такое психологически деморализующее действие на противника, когда на тебя идут такие строгие, значит, эти ряды в ногу, подбой барабанов. Вот. Ну, а, допустим, какие-то другая муштра, как то там... бежать в атаку, прятаться, ну и прочее, прочее, что уж непосредственно связано с войной. Вот это крайне необходимо. Почему? Потому что в момент войны человек в состоянии стресса. Стресса. Он ничего не видит, ничего не слышит, не понимает. И всплывает только лишь то, что отпечаталось во время тренировок. Тяжело в учениях, легко в бою. Александр Васильевич Суворов, помните, говорил нам. Вот. И поэтому... чтобы вот этот вот серьезный отпечаток был, его лучше с самого начала формировать. А если был какой-то неправильный отпечаток, надо переигрывать, переигрывать, переигрывать. Ну, допустим, в атаку надо бежать, а все солдаты побежали, драпанули. Очень частое явление такое, да? Значит, как с этим потом боролись? Ну, по-разному боролись. Во-первых, такого боязливого солдата ставили рядом с храбрым, потому что он, ну, как бы, смотря на него, копировал поведение. А во-вторых, вновь и вновь гоняли, чтобы он больше боялся своих отцов-командиров, нежели противника. Тут такая хорошая это, то есть, должны своих бояться больше, чем врагов. Вот тогда все нормально идет. Вот так, ладно, у кого еще чего? Ага. Да, давайте мы озвучим.
Визуализация деваты мантры. Нужно ли брать образец, который предлагается учителем или книгой, или свой возникающий спонтанный образ?
Да, давайте про девату. Кто знает, что такое девата? Ага. А кто не знает? О, наши люди, да. Вот, значит, смотрите, Индия очень любит религии, так же, как Запад любит политические партии разные, так же Индия любит религии, хлебом их не корми, дай какую-нибудь религию. И понятно, есть концепция, знаете, таких некоторых йог, которые непонятно, то ли в Индии это очень сплошь и рядом, где заканчивается йога, начинается религия, границы практически нет. И вот такое упражнение, допустим, ты начинаешь визуализировать какой-то образ какого-то божества, или точнее по-другому, ты начинаешь приглашать абсолют в свою визуализацию, в свою внутреннюю вселенную в каком-то определенном образе. Ну вот вы все сталкивались, вот там образ, допустим, Кришны. Кришнаиты ходят в Москве. Чудесные, славные люди, много полезного чего здесь. Вообще много они пользы сделали, кришнаиты. Так вот, вот у них такая же вещь, они это называют бхакти-йогой отчасти. Где там предписывается визуализировать Кришну. В том или ином его образе. Для помощи этого, значит, там изображения, скульптуры даются, чтобы проще было представить себе. Ну, обычно он там с дудочкой стоит, там или еще как-нибудь. И вот когда. Да, но это, понимаете, это наши кришнаиты. А в Индии таких направлений огромное количество. Там и Шива, и другие божества. И вот когда ты приглашаешь какого-то, ну как бы абсолюта в той или иной форме лично для себя, это называется Иштадевата, или как бы сказать персональный, Господь Бог, да, персональный абсолют. То есть вот лично для вас, лично в той форме, которая для вас, как сказать, наиболее приемлема и наиболее гармонична. То есть из всех образов божеств, а Индия действительно как духовный супермаркет, вы можете там найти самые разные образы. Иногда абстрактные, иногда конкретные, иногда антропоморфные или зооморфные, ну то есть похожие на человека или там на какое-то там животное, там скажем Хануман, там обезьяна божественная такая. Вот, и человек говорит, я хочу, ну то есть приглашает абсолют в своей форме, а ну как, абсолют же слишком гигантский, чтобы его познать. Он говорит, абсолют, а давай-ка я буду тебя созерцать, скажем, в форме Ханумана, или в форме Кришны, или в форме Шивы, или еще как-нибудь. И как бы возникает ну, такая личная связь человека с абсолютом через ту форму, которую он желает видеть, визуализировать. Это называется Иштадевата. То есть твой собственный, еще раз, персональный абсолют с какими-то определенными атрибутами. Потому что абсолют, он всемогущий, он вне всех атрибутов, вне всех каких-то там форм, качеств. Но в своей милости он может прийти к вам в определенной форме или с определенными качествами. Потому что, ну какая ему разница, он все может создать. Но еще раз, из своей милости, как мы говорим, то есть заставить его нельзя. Его можно только пригласить. И вот возникает такое, значит, это самое явление, как Иштадевата. И для того, чтобы удержать эту визуализацию образа абсолюта в той или иной форме, также предлагается усиливать ее мантрой соответствующей. То есть вы мало того, что представили себе образ, но еще повторяете мантру. То есть и как бы с двух сторон концентрация увеличивается за счет вот образа всех органов чувств. Плюс еще за счет рецитации или повторения мантры степень концентрации становится огромнейшей. Огромнейшей. И эффект совершенно потрясающий. А вопрос был еще раз, Как там сформулирован?
При визуализации девата мантры нужно ли брать образец, который предлагается учителем или книгой, или свой, возникающий спонтанно?
Вот, да. И вот вопрос, вероятно, это вопрос пришел с курсов. Еще раз напоминаю, у нас есть бесплатный интернет-йога-курс openyogaclass.com, где масса всего интересного есть. И вот один из вопросов, вероятно, человек практикует йогу визуализации и столкнулся с проблемой. Ну хорошо, это в Индии там на каждом углу храмы, на каждом углу изображения там. А нам что представлять? Где брать этот образ? Брать его из книжки? Или должен его гуру личный дать? Или еще как-нибудь? Еще как-нибудь? Понятно, что, скажем, я вот всегда такой привожу пример, что если бы древнее знание Вед сохранилось в нашей стране, то у нас бы, вероятно, это были бы какие-нибудь образы там Ивана Царевича какого-нибудь там, ну, какой-нибудь такой, знаете, чисто наш. Хотя Иван Царевич вряд ли, потому что слово Иван это еврейское имя, а к тому времени уже все исчезло. Иоанн Васильевич, помните, меняет профессию. Как-нибудь бы это по-другому было бы. Ну, вот этот древний фольклор, не фольклор, как это называется.
Баба-Яга, Кощей.
Да, вот что-нибудь, Баба-Яга, там какой-нибудь Кощей Бессмертный. Ну, это скорее отрицательный, наверное, что-нибудь там бы и положительное было. Неважно. До нас не дошедшая. Василиса Премудрая, да. Хотя вот имя Василиса. Василиса, по-моему, тоже оно византийское, да.
Лада.
А? Вот что-нибудь Лада, вот что-нибудь в этом самом образе. И тогда было бы проще. Почему? Потому что бы вы с детства знали какие-нибудь мифологические сюжеты, которые бы, ну и сказок. Почему индусы? Для индусов вот эти все храмы, они им знакомы из сказок. Ну, из там, самого детства они уже это все читают, как мы там сказки. Им естественнее. А для нас тяжелее. И вот для бедного, так сказать, нашего человека очень тяжело бывает. А какой образ выбрать для визуализации? В каком образе привлечь абсолюта в свою жизнь? И, ну, так как, понимаете, история, ну, если брать там бывший СССР, ну, даже не бывший СССР, даже брать Россию. Ведь обратите внимание, на протяжении тысячелетий в России одна и та же игра. Это довести страну до ручки, сменить власть, обвинить во всех смертных грехах тех, кто был до этого. Значит, все старое уничтожить, переименовать, забыть и начать делать глупости с чистого листа. До тех пор, пока сами, значит, в очередной раз опять не дойдут до ручки, уже новые их свергают. И так у нас с политикой, с религией, совсем. Поэтому практически не остается корней, на которые опираться. Вот. В Индии, конечно, все повеселее в этом плане, что у них достаточно четкая преемственность, начиная с ведических дней до наших дней, эти образы, они, в общем-то, передаются. Вот. Так вот, здесь рекомендация следующая, что если вы чувствуете, какое-то расположение к тому или иному индийскому образу, ну, как для кришнаитов Кришну, вот кому-то просто нравится. Ну, нравится им и все. Вот если нравится, если вы не чувствуете такого, знаете, эмоционального отторжения, то он и должен быть. То есть здесь самое главное, чтобы у вас установилась личная связь с этим образом. Не из книжки, не от гуру, а личная связь. Вот это самое главное. Личная связь. Как она может возникать, в результате чего по-разному бывает. Кто-то в Индию едет, там, значит, что-то ему открывается, а кто-то здесь сидит, ему здесь что-то открывается. Вот. Но вы должны понять, что, в общем-то, для абсолюта нет разницы, это индийский какой-то образ или не индийский. Вопрос в том, что с индийскими проще, там очень много вспомогательных еще таких наработок в виде вспомогательных мантр, вспомогательных изображений, вспомогательной мифологии. То, чего, допустим, у нас с нашими, скажем, древнерусскими какими-то образами там не сохранилось просто. Что мы знаем о Ладе? Что вы знаете о Ладе?
А есть же еще такие персонажи, как Велес, Перун, Сварог. Велес, Перун и Сварог.
Да, но, друзья, это вообще это такая одна из самых скользких тем. И, кстати сказать, одна из самых опасных сейчас для России. Потому что так как официальные религии показали, в общем-то, достаточно некоторые сомнительные действия, народ начинает массово разочаровываться в них. И тут же, знаете, на смену каким-то одним образом начинают идти другие образы, ну, как считается, более древние. Иногда это связано, в общем-то, с мифотворчеством. Иногда это связано с такой жесткой ксенофобией. Иногда совершенно невменяемые персонажи, которые вот каким-то образом начинают, ну, как бы что-то говорить. Мы очень мало что знаем, потому что влияние было чудовищное. Чудовищное влияние образов. Ну, то есть там пришел какой-нибудь скандинавский этот самый, как его, правитель и притащил своих богов. Точно так же, как, ну, пришли коммунисты и принесли, значит, марксистско-ленинскую философию. И там очень тяжело отследить, где, что называется, наше, где такое же привнесенное. А наш-то человек все съедает. Вот обратите внимание, Ленин, да, Ленин ведь превратился в такую мифологическую фигуру, и культ устроили целый. Вот, поэтому в родовой йоге, вот обратите внимание, какая рекомендация. Это если ты не знаешь, что там и как представлять, особенно, ну, как бы даже если концепция абсолюта для тебя тяжела, то визуализируй своих предков, как учителей. Но только видь их молодыми, красивыми, сильными. Вот. Да, так, а вопрос был, где брать, значит, ну, я косвенно ответил на этот вопрос, где брать Иштадевату или образ для визуализации. Конечно же, есть моменты, когда там ты доверяешь своему учителю, и твой учитель тебе говорит, что вот делай то-то и то-то в таком-то, значит, ключе. И иногда бывают, ну, как Индия еще славится некоторыми практиками, то есть хочешь получить тот или иной результат, призови абсолюта в такой-то форме, с такой-то мантрой. То есть хочешь там богатство и счастье и так далее, и так далее. Вот там, скажем, образ богини Лакшми. И ты как бы делаешь эту практику, визуализируя ее соответствующими мантрами и янтрами, но это как бы на, для того, чтобы получить тот или иной результат.